juntos y pelear. Date cuenta que esto fue en mayo.
Du var som man kommer från Norge till Turkiet och Tjeckien. Det var så jävligt här.
О хлебе насущном. Ира Соломонова сделала интересный обзор книги антрополога Джеймса Скотта, который пытается доказать, что охотники и собиратели когда-то, возможно, жили лучше, чем оседлые фермеры-животноводы. Но вот эти оседлые фермеры-животноводы открыли зерно, научились делать муку и печь хлеб, и это привело к образованию государств. И, по-моему, с этим очень хорошо согласуется сакрализация хлеба, особенно в традиционных и тоталитарных обществах. Мы вроде все хорошо знаем из учебников, как люди перешли от охоты к собирательству и оседлому образу жизни, выращиванию сельскохозяйственных культур и фермерству. Большинство полагает, что это случилось вследствие великих одомашниваний животных и растений. Считается, что именно сельское хозяйство и оседлость привели в конечном итоге к появлению городов, государств и дальше законов и всего того, что мы зовем цивилизацией. Однако антрополог Джеймс Скотт оспаривает сложившееся представление. В своей новой книге «Против зерна» «Against the Grain. A Deep History of Earliest States», вышедший в прошлом месяце, он настаивает на том, что одомашнивание растений нельзя считать отправной точкой цивилизации, потому что еще несколько тысяч лет после этого человек продолжал кочевать. Этот образ жизни был более здоровым, богатым и имел другие преимущества перед оседлостью, которую мы считаем более развитой. Наш вид Homo sapiens появился около 200 тысяч лет назад. Большую часть существования человек разумный занимался охотой и собирательством, и только 12 тысяч лет назад настал момент, который поделил историю на до и после – неолитическая революция. Скотт характеризует его как адаптацию целого пакета сельскохозяйственных инноваций, самыми важными из которых было одомашнивание коров и свиней и переход от кочевничества к выращиванию растительных культур. Прежде всего это были зерновые – рис, пшеница, ячмень, кукуруза. Они по сей день остаются ключевыми составляющими диеты человека. Употребление зерновых способствовало росту населения, возникновению первых поселений, городов и, следовательно, развитию государства и общества. По крайней мере, так мы привыкли думать. «Против зерна» предлагает более сложную картину, согласно которой прогресс не был таким линейным. Новейшие археологические исследования показывают, что между оседлостью и одомашниванием растений и животных был огромный временной зазор – 4000 лет. Примерно столько наши предки, уже научившиеся выращивать урожай и догадавшиеся разводить животных ради еды, продолжали кочевать. «Человек совершенно не спешил закрепляться на одном месте», – пишет Скотт. «У него была масса времени, чтобы оценить, какой образ жизни лучше». Почему в течение 40 столетий наши предки, судя по всему, предпочитали фермерству старую добрую охоту и собирательство? Современные ученые утверждают, что такой образ жизни был значительно выгоднее. Мир, в котором они жили, был богат на ресурсы. В качестве примера Скотт приводит Месопотамию, одно из мест, где впервые появилась цивилизация. Здесь было много рыбы, птиц и животных, а также плодородная почва. Если один источник пищи оказывался в дефиците, его можно было заменить чем-то другим. Благодаря этому изобилию здесь произошло развитие поселений, но это случилось не сразу после одомашнивания, а примерно в 6500 году до нашей эры. До этого люди продолжали перемещаться с места на место в поисках добычи. В других регионах, где изобилия не было, выбор сельского хозяйства чаще всего означал зависимость от одного источника пищи. Из-за этого сельскохозяйственная революция на протяжении тысячелетий была катастрофой для человечества, утверждает антрополог. Анализ археологических находок подтверждает, что жизнь фермеров была куда труднее жизни собирателей. В их костях ученые видят признаки плохой диеты. Фермеры были ниже ростом, чаще умирали и больше болели, чем кочевники. Жизнь по соседству с одомашненными животными сильно ударила по их здоровью. Инфекционные заболевания, которыми позже страдали миллионы людей, оспа, корь, туберкулез, как полагают многие исследователи, перешли к человеку от скота. В деревнях с относительно высокой плотностью населения зараза быстро передавалась от больных к здоровым. О преимуществах кочевничества перед оседлостью писал и израильский историк Юваль Харари в своей книге «Сапиенс. Краткая история человечества». Рацион ранних фермеров не был разнообразным. Их диета основывалась на одном продукте, который они выращивали – пшенице, картофеле, рисе или чем-то еще. Из-за этого люди недополучали часть нужных организму витаминов и питательных веществ. Диета охотника и собирателя была значительно богаче. На завтрак он ел, к примеру, ягоды или грибы, а к обеду находил фрукты или черепаху, на ужин ловил зайца, каждый день приносил что-то свое. Жизнь кочевника, как отмечает Харари, не зависела от единственного ключевого продукта, урожай которого мог погибнуть от засухи или пожара. И хотя кочевники, безусловно, страдали от болезней и вели травмоопасный образ жизни, их среда была избавлена от эпидемий, способных выкосить большую часть оседлого поселения. Мнение, что охота и собирательство не самый плохой стиль жизни, поддерживают и современные исследования кочующих племен, например, бушменов в Африке. За последние несколько десятилетий ученые подсчитали, что добыча нужного количества еды занимает у них приблизительно 17 часов в неделю. Еще 19 часов уходит на работу по хозяйству. Итого 36 часов. О, как современный рабочий день. А, кстати, другие исследователи подсчитали, что время на прокормление у древних людей, живущих в идеальных тропических условиях, было еще в два раза меньше. Всего 4 часа в день. То есть ровно неполный рабочий день. И в результате, когда началась культура и цивилизация, и всех припахали по полной, весь остальной труд пошел как бы на добавочную стоимость. То есть пошел на развитие цивилизации и культуры. Потому что на просто поддержание текущего уровня достатка человеку всегда требовался, получается, с первобытных времен тот же самый неполный рабочий день, который не изменился. При этом бушмены не голодают и потребляют порядка 2300 калорий в день, которые они получают из разнообразного рациона, включающего несколько видов мяса и десятки видов растений. Сравните теперь такой режим дня с тем, который вынуждены были вести землевладельцы. Учитывая все это, неудивительно, подчеркивает Скотт, что люди колебались несколько тысяч лет, прежде чем действительно перейти к оседлости. Что заставило наших предков сделать этот выбор? Мы не имеем полной картины, чтобы объяснить это, признается антрополог. Однако между фермерством и развитием государства есть прямая связь. И связь эта – зерно. Как объясняет автор книги, дело не в том, что зерновые были единственным или основным, или лучшим продуктом. Зерно обладало свойством, которого недоставало другим растительным культурам, имевшимся у человека. История не знает государств Сааго, продукты с пальмы, используемые для приготовления лепешек в Азии, или государств Ямса, или Плантана, или хлебного дерева, или батата, пишет Скотт. Ключевая особенность зерна, давшая толчок к появлению государств, это то, что его легко можно посчитать и обложить налогом. Картофель или маниок не видно под землей. Овощи зреют в разное время, принося по нескольку урожаев в год. И только зерно, согласно характеристике Скотта, видимо, делимо, измеримо, хранимо и транспортабельно. Многие растения обладают некоторыми из этих ряда преимуществ, и только зерновые заключают в себе их все. Вот почему зерно стало фундаментом налогообложения. Сборщик платежей мог прийти в конкретное время, оценить урожай и назначить размер налога. Возможность получить доход с урожая привела к возникновению первых государств, утверждает Скотт, появлению обществ с иерархической структурой, разделению труда, специализации в работе, солдат, священник, слуга и так далее. Согласно автору, зерно также стимулировало появление подневольного труда, так как для возделывания и сбора урожая требовалось много рук. Отсюда, продолжает антрополог, человечество пришло и к войне, средству получить дешевую рабочую силу. На территории первых государств Месопотамии археологи нашли одни из самых ранних изображений рабов, шагающих в кандалах. Многие считают, что неолитическая сельскохозяйственная революция была плавным и естественным переходом к новому уровню развития человечества. Это не так, утверждает Скотт. Ранние государства были хрупки. С 1800 по 700 год до нашей эры поселения в Месопотамии потеряли 3/4 своего размера, вероятно, из-за распространения болезней, приобретенных в ходе военных походов, экологических бедствий, вызванных сокращением площади лесов и засолением почв. Переход к оседлости не был необратимым процессом. Археологи обнаружили сотни мест, где поселения возникали, а затем были оставлены, и снова возникали, и снова забрасывались, пишет автор. В сущности, как отмечает писатель и журналист Джон Ланчестер в своей статье в «Нью-Йоркер», мы привыкли думать о человеческой истории как о последовательном прогрессе. Сначала людям было плохо, но они развивались, изобрели сельское хозяйство, цивилизацию, письменность, постепенно зажили лучше. Но что если большинству людей не было плохо в те темные века, когда они скитались по земле и не знали, поймают ли кролика на ужин? Если так, приход цивилизации уже не представляется столь однозначным событием. Именно к этому переоценке сложившейся точки зрения на развитие цивилизации и подталкивает книга «Против зерна». Ну, кстати, все-таки говоря, возможно, у зерна, кроме цивилизационных качеств вроде измеримости и облагаемости налогом, есть и пищевые преимущества, потому что до того, как появился хлеб, люди питались редькой и бататом, это было как-то все-таки не очень. Хлеб, пожалуй, это самый универсальный, нейтральный, хорошо и долго усвояемый, при этом имеющий хороший, но не надоедающий вкус продукт. Замену ему найти сложно. В Азии это был рис, тоже нормально, вполне нейтральный, особенно если чем-нибудь приправляет, но рис он совсем безвкусный. И становится понятна сакрализация этого продукта в традиционных и ретроградно-тоталитарных социумах. Как-то в 80-х, когда уже началась перестройка, но практически все население России жило и выросло при коммунистической пропаганде, главной частью которого был элемент разнообразной патриотической сакрализации, одной из которых был хлеб. И вот я в булочной, а в магазинах, как всегда, все еще ничего не было. За свежим хлебом даже нужно было идти только в определенное время, когда его привозят. Я пришел, полки почти пустые, на них лежит несколько булок. И я спрашиваю грузчика, который проходил мимо: «А хлеб свежий?» И этот грузчик, яростно взглянув на меня, как на врага народа, переспросил: «Что?» Я говорю: «Хлеб, говорю, свежий?» И тут я понял, что я настоящий враг народа, потому что он, блядь, непопулярно объяснил, что хлеб не свежим быть не может, потому что деды наши за него умирали, потому что это святое и священное, и мой поганый род не мог задать такого этого вопроса. То есть, конечно, в отличие от традиционных культур, коммунистические тоталитарные режимы так уродовали сознание людей хлебной пропагандой уже просто потому, что уровень жизни и потребления, который они могли обеспечить, был еще такой, что хлеб был в рационе русских людей одним из основных продуктов, а не как на Западе и не как сейчас, где разнообразие продуктов уже давно такое, что о хлебе в принципе можно забыть. Особенно если заботишься о снижении калорийности своей диеты, а не ее повышении. А когда твое общество находится еще, так сказать, на базовом уровне потребления, идеология этого базового уровня потребления, самых основных продуктов, их сакрализация, наполнение важным духовно-историко-пропагандистско-патриотическим смыслом, как бы снимает эти буржуйские вопросы о том, что это мы до сих пор жрем так много хлеба, Но, тем не менее, основа остается общей. Хлеб, зерно, как важный элемент ретроградной имперской патриотической пропаганды. Хлеб всему голова. Даже сейчас, вроде бы, Российская империя от жесткости этой пропаганды отошла, потому что разнообразие продуктов и в России сейчас такое, что можно не акцентироваться на хлебе. Но буквально несколько лет назад, по-моему, перед самым началом полномасштабного вторжения в Украину, то есть уже в условиях развитого фашизма, промелькнула новость о том, что Россия стала первой в мире по выращиванию и экспорту хлеба, кажется, зерна. И это тоже несло очевидный такой патриотический оттенок. Хотя понятно, что сейчас зерно это вообще не основной продукт. Поэтому первым по этому критерию становиться никому и не нужно было. Ну а сейчас Россия уже торгует ворованным украинским зерном. Ну как бы то ни было, в той или иной степени ретроградные сообщества так или иначе возвращаются к теме хлеба, к теме зерна, акцентируются на нем, поднимают его в информационном пространстве, хвастаются им, гордятся им. Так что оно явно заякорено на какие-то ретроградные первичные формы еще древней имперской государственности.
Du var som kommer från Norge. Du checkar. Du sitter här.